В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, уважаемые друзья. С вами Александр Лащенко. Это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. В центре внимания нашего разговора в студии прямого эфира будет тема, связанная с тем, что Госпогранслужба Украины не разрешила приехать в Украину одному из венгерских депутатов, которая ранее посещала в 2014 году так называемую территорию ДНР. Но после этого не один европейский политик хотел повторить этот путь, в том числе посещая как оккупированный Крым, так и Донбасс. И вот гости нашей студии, украинский политический эксперт Александр Хара и по телефону украинский журналист Алла Лазарева, которая сейчас пребывает в Париже, прокомментирует, насколько растет круг друзей Путина в Европе. Собственно, этот круг расширяется, или на самом деле все эти европейские политики, которые хотят проникнуть в Украину оккупированную и оправдывают действия российского руководства, являются маргиналами. Также мы в программе в следующий час поговорим о таком. Рассмотрели, АБС фиксирует тяжелую технику вблизи линии разграничения на Донбассе.
За минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Українські військові 9 разів вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватися режиму тиші.
Краматорський Давос. Наш кореспондент посетив економічний форум на Донбасі.
Прежде всего в регионе есть индустриальная память. Есть самое главное – люди.
Ну и что думают в Мариуполе о возможном, хотя, конечно, это далеко не факт, переносе областного центра именно в этот город?
Начнем делить и делать из нашего города столицу, то мы на ментальном уровне признаем, что Донецк – это не Украина.
Ну и напомню, что мы будем говорить о том, растет ли круг друзей Путина в Европе. И вы можете тоже присоединиться к нашему разговору, поставить свои вопросы, адресовать нашему гостю студии Александру Харе. По телефону, напомню, примет участие в нашем разговоре Алла Лазарева. Если наберете номер телефона 0800 300 403, все звонки бесплатные по обе линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а в это время, как обычно, со свежим выпуском новостей мой коллега Егор Усинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. В частности, Порошенко и Меркель скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории неподконтрольной части Донбасса и неконтролируемом участке российско-украинской границы. Кроме того, Петр Порошенко отметил необходимость немедленных шагов для недопущения исполнения так называемого приговора против одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 15 раз нарушили перемирие на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, в результате боевых действий потерь среди украинских военных нет. Украинские военные открывали огонь в ответ, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Окупанты открывали огонь с гранатометов и стрелецкой зброї. Украинскому, Лобачевому и Станиці Луганській. Донецкий напрямок. Найгарячішою залишається ситуація поблизу Пісків. І Маріупольський напрямок. Місця порушені. Перемир'я ворогом там залишалися традиційними. У Мар'їнському районі та на півдні напрямку.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах вблизи Донецка, Горловки и на юге контролируемой сепаратистами территории. В группировке ЛНР заявляют о боевых действиях вблизи нескольких населенных пунктов, расположенных преимущественно вдоль Бахмутской трассы. Винницкая обладминистрация заявляет, что ситуация на военных складах вблизи Калиновки нормализовалась. Происходят одиночные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения. Как сообщает пресс-служба УГА, после обследования пиротехниками населенных пунктов, попавших в 5-километровую зону, будет организовано возвращение людей в их дома. 26 сентября, напомню, на площадке хранения боеприпасов одной из воинских частей Винницкой области начались неконтролируемые взрывы снарядов. По данным спасателей, из Калиновки и близлежащих сел эвакуированы более 30 тысяч человек, травмированы 2 человека. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые именно с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. И уже скоро начнет опять же работать наш эфирный прямой телефон 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме нашего разговора. Тема опять же та же. Растет ли круг друзей Путина в Европе или наоборот, представляет лидера России в европейских странах лишь маргиналы? Но пока несколько иных тем. Интенсивность обстрелов в зоне АТО за последние дни снизилась, однако на неподконтрольной Украине территории Донбасса обнаружено более 180 танков и гаубиц неизвестного происхождения и масса иной военной техники. Такую информацию сообщил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хугга. Более детально обо всем этом и о накоплении оружия боевиками в материале моего коллеги Дмитрия Донского.
Почти две танковые бригады на территории, подконтрольной боевикам, обнаружили сотрудники ОБСЕ благодаря беспилотным летательным аппаратам. В двух точках, в 55 и в 65 километрах к востоку от Донецка, недалеко от границы с Россией, с помощью воздушного наблюдения были зафиксированы 49 и 44 танка неустановленного типа. А на юго-запад от Луганска обнаружено две точки скопления по 30 танков. Также наблюдатели ОБСЕ обнаружили 30 гаубиц и 70 бронемашин. Также ОБСЕ предоставили снимки своего дрона, на которых видны 283 единицы вооружения не в местах хранения и в 15 минутах пути от линии, с которой возможно вести огонь по противнику. Это в районе поселка Мирное, подконтрольного боевикам группировки ЛНР. Есть нарушения со стороны ВСУ, утверждают наблюдатели ОБСЕ. По их словам, зафиксированы и единичные случаи, когда тяжелое вооружение находится в 30-километровой зоне. Однако таких случаев в разы меньше, подтвердил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
Если мы говорим о вооружении, размещенном с нарушением соответствующих линий отвода, наши наблюдатели зафиксировали такое вооружение в 69 случаях на прошлой неделе, 14 в районах подконтрольных правительству Украины и 55 в районах, которые не контролируются правительством.
На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений на 25%. Это означает, что режим прекращения огня не соблюдается. Стороны применяли минометы, артиллерию, автоматы и крупнокалиберные пулеметы. Однако в начале этой недели СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущими сутками. По данным спикера штаба АТО Анатолия Стельмаха, за 27 сентября противник 15 раз нарушал режим тишины, а вооруженные силы України 9 раз отвечали огнем.
Російські найманці й надалі продовжували обстрілювати захисників Авдіїв. Крім того, на Донецькому напрямку ворожі гранатомети різних видів працювали поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети на підступах до Невельського. На Приморському напрямку вночі окупанти обстріляли сили АТО у районі Широкіного та Талаківки. На Луганському напрямку ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської.
Тим временем пропагандистські ресурси ЛДНР розміщають непотверджену інформацію о масовій переброски к линии фронта со стороны Украины тяжелой военной техники, в том числе и стран НАТО. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
В Краматорске открылся 12-й международный экономический форум Discover DNUA. Два дня бизнесмены, эксперты, местные власти будут обсуждать, как и куда привлекать инвестиции в Донецкой области. Кроме площадок для переговоров и дискуссий, здесь работает также выставка. Местные предприниматели показывают свои товары. О чем, собственно, говорят на форуме и что там показывают, более подробно расскажет мой коллега Никита Луцкий.
12-й международный экономический форум проходит в цеху одного из краматорских заводов. Сюда приехали предприниматели из Константиновского района, Покровска, Лимана и других городов Донецкой области. Гостей форума встречает выставочный зал. В основном представлена продукция небольших предприятий. Наибольшее внимание привлечено к стенду переселенца из Донецка Сергея Свириденко. После службы в АТО мужчина открыл цех по производству сыров и колбас. На крупные контракты не рассчитывает, но если понадобится, то готов расширить производство, говорит предприниматель Сергей Свириденко.
Смажена колбаса 210 гривень, але вона справжня. Розумієте? Коли люди питаються, а не можна робити по 100 гривень? Можна, але ми цим не займаємося. До поставок, звісно, розраховує, але ми на сьогодні день підприємство маленьке і продукція у нас крафтова. Ми не можемо робити оптові поставки. Але якщо ми будемо бачити цьому потребу ринку, то звісно ми будемо розвиватися все.
В подобном мелком бізнесі будущее, уверены обласні власти, поэтому ініціювали програму підтримки мелкого предпринимательства «Український Донецький Куркуль». Для помощи начинающим бізнесменам насобирали 280 мільйонів гривень, но пока реализовали только 50. Однако эксперты не спешат списывать со счетов и инвестиционную привлекательность крупной промышленности Донбасса, говорит президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.
Прежде всего, в регионе есть индустриальная память. Есть самое главное – люди, профессионалы, есть люди, которые умеют работать и так далее. Я абсолютно уверен, что будущее этого региона – это в хорошем сочетании крупной промышленности и активно развивающегося малого и среднего бизнеса.
Очевидно, что ждать быстрых инвестиций в регион, где происходят боевые действия, не приходится. Однако местные власти напоминают – кто не рискует, тот не пьет шампанского. Большие риски всегда идут рядом с большими прибылями, говорит руководитель Донецкой области. Власної воєнно-гражданської адміністрації Павел Жибрівський.
Це, звичайно, ризиковані інвестиції, але завжди ризиковані інвестиції дають набагато більший профіт. І в цьому напрямку ми хочемо завоювати довіру іноземних інвесторів. Ми хочемо якомога більше не возити євродепутатів тільки в Широкину, в Авдіївку, в Торецьк і показувати біду, яка є, а привозити в тому числі на успішне.
Ранее подобные инвестиционные форумы приносили большие контракты. Результатом одного из них стал завод по производству ветряных генераторов электроэнергии. Его построили на деньги немецких инвесторов. Сегодня Германия настороженно относится не только к событиям на Донбассе. Чтобы пошли инвестиции, необходимо бороться с коррупцией и развивать потенциал университетов, считает генеральный консул ФРГ в Донецке Вольфганг Мессингер.
Я хотел бы обратиться к многочисленным экспертам, международным гостям относительно нашего будущего диалога, чтобы он был взаимовыгодным для всех сторон. Для этого мы должны побороть коррупцию и строить будущее на основе солидарности. И тогда в такой борьбе забудется понятие войны. Также мы считаем, что законодателями новой эры должны стать университеты. Тогда старые кадры уйдут, и на смену им придет новое поколение.
Форум будет проходить 2 дня. Здесь планируются дискуссии о малом и микробизнесе, их роли в возрождении Донбасса, а также государственной и международной помощи в развитии предпринимательства. Запланированы встречи начинающих бизнесменов с представителями украинских министерств, государственных комитетов и международных фондов. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, это программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Но сегодняшняя тема дня в прямом эфире – это расширяется ли круг друзей Путина в Европе или, наоборот, на Старом континенте хозяина Кремля на самом деле представляют более всего маргиналы и не более влиятельные политики. Ну а поводом для этого разговора стало то, что в Украину накануне не пропустили венгерского депутата Европарламента Кристину Морвай. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Ну, госпожа Морвай представляет партию «Уёбик». Извините, это, конечно, не мат, это такая политическая сила. Она даже представлена в венгерском парламенте. Даже премьер-министр Виктор Орбан, который считается правым политиком, и которого обвиняют в том, что он друг Путина, является все-таки не настолько ультраправым, как вот эта госпожа Морвай, которая не поленилась в 2014 году посетить даже не оккупированный Крым. Этот шаг совершали и французские некоторые депутаты, не только они фотографируясь с зелеными человечками, но она посетила оккупированный Донбасс. Вот, возможно, хотела такое намерение повторить. В целом же, успех правых вот на выборах в Бундестаге, центробежные процессы в Евросоюзе, осуждение позиции Украины в вопросах реформы образования со стороны, кстати, той же Венгрии прежде всего, хотя и России тоже. Совместные бизнес-интересы Европы и Кремля, несмотря на санкции. Вот как все эти факторы влияют на взаимоотношения России и ЕС? ЕС склоняется более к российской позиции, нежели к украинской. Или так неправильно говорить? Об этом свое мнение выскажет прямо сейчас в прямом эфире эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара. Приветствуем вас, господин Хара.
Добрый день.
Ваше мнение. Опять же, конечно, Ангела Меркель сохранила свои позиции, хоть и с меньшим результатом, на который она, возможно, ожидала на этих выборах в Германии. Альтернатива для Германии имеет теперь почти 100 мест при всем при этом. Вот это вот попытки, они же не единичные, таких как госпожа Моровой, проникнуть на оккупированную часть территории Украины. Отдельное заявление западных лидеров. Не надо это преувеличивать. Ну, есть маргиналы, есть это лобби путинское не один год. Ну, что там, шредеризация на самом деле не распространяется.
Ну, давайте мы отмотаем историю немножко дальше. Фактически, во времена еще до Второй мировой войны, когда известный нам коммунистический интернационал был таким инструментом влияния Советской России и Советского Союза потом на, собственно, внутреннюю политику многих государств. И, собственно, подрывный такой инструмент был. И там было два момента. С одной стороны, это был идеологический компонент. Да, то есть, очень многие верили, что ну, в Советском Союзе действительно строят такое великое государство, которому надо помогать и разрушать этот гнилой капитализм, вот-вот, который должен рухнуть.
Распространять мировую революцию.
Да, распространять мировую революцию. Но как бы мы понимаем, что, например, в Соединенных Штатах это закончилось тем, что были охота на ведьм и маккартизм, когда за малейшие симпатии к левым идеям, связям с Советским Союзом или с коммунистическим движением, людей просто выкидывали с работы и, в принципе, правильно делали, как мы теперь смотрим. Хотя сейчас, например, в том те же Соединенных Штатах достаточно много людей, придерживающихся левых идей, и демократы очень поливели за, демократическая партия, я имею в виду, очень поливели за последние там, лет 20.
Господин Сандерс, который едва не победил от демократов, ну, чтобы выйти, собственно, не Хиллари Клинтон.
Да, между прочим, это один среди двух конгрессменов, который голосовал против закона Соединенных Штатов по введению санкций в отношении трех, скажем так, враждебных миру государств. Это Российская Федерация, Северная Корея и Иран. То есть это как бы одна составляющая. Другая составляющая – это всевозможные движения антивоенные, зеленые и прочее-прочее, как бы, которые использовались как полезный идиот. Естественно, есть коррупционная составляющая. Вот буквально только недавно было расследование британских медиа, появились документы, что от 20 до 80 миллиардов долларов за последние 4 года российских денег было легализировано через вполне приличные британские и вообще западные банки. Значит, вот то же самое делают азербайджанские денежки, которые потом идут на выплаты тем людям, которые поддерживают курс, там, внешнеполитический курс этих государств. Вот, в частности, порядка 2 миллионов получил один итальянский депутат, который говорил о том, что Крым – это Россия.
Это уже российские деньги, не азербайджанские.
Да, нет, там азербайджанцы отмывали и для себя, и для российских
ресурсов вот
в том числе.
Ага. То есть, это при том, что Армения – союзник России.
Все коррупционные режимы, они абсолютно, абсолютно одинаковые по сути и по интересам. И коррупционный режим господина Януковича ничем не отличался. То есть они занимались тем же самым. Так вот, еще один немецкий депутат получил почти миллион марок. Ну, правда, он более честный, он более европейский. Он получил их после того, когда он, собственно, перестал быть депутатом. Ну, он как бы
а тоже... как это стало известно? Пресса раскопала? Или как это стало
да,
известно?
Это есть, во-первых, с одной стороны, пресса копает, а с другой стороны, и это, я думаю, не совпадение было, когда был принят закон о санкциях в отношении Российской Федерации, то Конгресс поручил президенту Соединенных Штатов дать несколько отчетов. И в частности о том, насколько русские деньги участвуют в подкупе и подрыве европейских демократий, европейских парламентов, ну и, собственно, Европейского парламента, как парламента Европейского Союза. И, собственно, как бы, я так понимаю, что спецслужбы начали в этом отношении работать. То же самое немецкие спецслужбы, немецкие политики начали работать, они буквально осознали о том, что они в состоянии войны с Российской Федерацией находятся от после крымских событий. Когда они увидели, насколько информационное пространство может быть агрессивным, неправдивым, вот в частности, вот кричущий такой был случай, это с так называемой, точнее, как бы изнасилованной девочкой Лизой,
13-летней.
Да, вот. Да. И когда это раскручивали вот как раз-таки альтернатива для Германии и Диленке, это левое как бы крыло.
Был фейк, что ее изнасиловали мигранты.
То есть, собственно,
хотя это неправда, да.
Это была спецоперация Российской Федерации, и господин Лавров требовал объяснений от официальных властей, а потом не извинился за то, что, собственно, как бы это была брехня стопроцентная, это была спецоперация. Вот, то есть немцы тоже к этому готовились. Готовились к хакерским атакам, поскольку мы уже знаем, что есть пример вмешательства Российской Федерации в выборы в Соединенных Штатах, которые,
и во Франции.
Которые во могут, Франции могут тоже стоить были, дорого да, и этому президенту, поскольку расследование в отношении этого и связи Трампа и его команды с русскими, оно продолжается, и господин Мюллер, бывший директор ФБР, копает очень глубоко, учитывая, что Соединенные Штаты демократическая страна, и, скажем так, неприятие того, кем является господин Трамп, я имею в виду, как личность, да, некоторых его политик, они подсказывают к тому, что выкопает он все, что можно, и это будет преданное огласке, и, соответственно, это будет большая...
Как обозреватели говорят, я цитирую, Трамп пребывает под колпаком у Мюллера, если вспоминать известный советский сериал.
Да. И, собственно, получается, то есть, как бы это полный спектр, то есть, коррупция, подкуп и использование... Не все партии, которые в Европе, значит, выступают в путинскую, дуют в путинскую дудку, они куплены как таковые, или они созданы Путиным? Естественно, нет. Просто Путин очень активно использует недовольство европейцами некоторых факторов. Ну, некоторые, например, вот если мы говорим о правых, они говорят о том, что вот суверенитет, то есть, то наша судьба должна быть в наших руках, а не у каких-то европейских бюрократов. Вот здесь это как бы точки соприкосновения с Путиным есть. Например, когда говорят о том, что вот мигранты к нам приходят, или беженцы, и вот они не интегрируются, это действительно проблема есть, особенно проблема беженцев активизировалась после того, как русские начали интенсивно бомбить сирийские города.
Да, собственно, из Сирии прежде всего.
Вот.
Да.
И это, между прочим, косвенно повлияло, то есть реакция Меркель была в духе документов Европейского Союза, в духе буквы Европейского Союза, но не всем это понравилось. И часть вот голосов от нее отвернулась, собственно, из-за этого беженского кризиса. Соответственно, поскольку как бы Россия якобы воюет против Соединенных Штатов, ну, идеологически и так далее, хотя в России нет идеологии на самом деле, это раз. А во-вторых, она не воюет с Соединенными Штатами, поскольку денежки богатеев российских, и включая Путина и его ближайшее окружение, и официальные деньги российского государства инвестируются без проблем в ценные бумаги и долговые обязательства Соединенных Штатов.
До сих пор, по вашим данным.
Да, то есть 25 лет нам всякие Киселёвы рассказывают, конечно, что вот-вот рухнет доллар, это бумажка, которая стоит 10 центов и так далее, и так далее.
Но великий экономист Глазьев, уроженец Запорожья, это тоже любил такое делать. Вот
просто посмотрите, при всем все надо проверять, и проверьте, сколько русских денежек официальных государства российского находится в ценных бумагах Соединенных Штатов. И тогда примите решение.
Александр, да, я прошу прощения, вот я хотел уточнить. Действительно, у меня вот два момента, я тоже пытаюсь следить за всем этим. Во-первых, такой вот вопрос к вам, как международному обозревателю. Есть ли в Европе ли, в Америке, может быть, это меньше заметно, там основные все равно две политические силы, республиканцы и демократы, которых крайне тяжело называть при всем желании оппонентов. В Европе есть хотя бы одна ультралевая или ультраправая сила, которая критикует Путина? Или такой интернационал мощный еще просто...
Ну, здесь, поскольку у Путина нет идеологии как таковой, то есть он использует, знаете, это как вот то же самое, что русский мир. Это суррогат абсолютно несовместимых вещей. Вот как можно, например, коммунисты с Третьим Римом совместить? Но если коммунистическая идея, это идея, по большому счету, атеистов, которые критиковали, и не зря коммунисты убивали священников, да, то есть они видели в священниках врагов, которые поддерживают, ну, на тот момент имперский режим, царский режим, и так далее. И вот как, например, можно примирить вот такие вещи или идею прогресса с идеей, наоборот, архаизации, которая, кстати, происходит очень активно в Российской Федерации. То же самое, какая современная идея, что они хотят построить, какую-то новую империю и прочее. То есть нет идеологии. Поэтому в этом смысле Путину очень удобно получать, вот, скажем так, поддержку, по крайней мере, риторическую и левых, и правых, потому что он для каждого находит определенное слово. То есть на самом деле он не является идеологическим человеком, и поэтому ему легко одурманивать.
То есть, Александр, смотрите, вы начали наш разговор, вспоминая еще коммунистический интернационал, хотя его лидер Зиновьев потом
Они все плохо кончили, кстати, закончили за стенках гестапо, поскольку Сталин... Ну,
Зиновьев за стенках других.
Но Сталин сдал фактически всех коммунистов.
Но я просто не об этом. Александр, смотрите, все это был левый интернационал. Сталинская, Радянский Союз, Советский Союз, он дружил с Гитлером только на определенном этапе. До пакта Молотова-Риббентропа. До этого пропаганда была антинацистская. Ну, Испания, интербригады, все
не это. Не совсем так. Давайте скажем так, с 32-го года, вернее, с 22-го года по 32-й год до прихода нацистов, там было сотрудничество.
Пока Гитлер не взял власть.
Да, было сотрудничество. Значит, по какой причине? Поскольку после Первой мировой войны Германия была, ну, фактически она была в таком ужасном состоянии с точки зрения условий мира, который был навязан Версальского, да, и она не могла иметь ни промышленность в хорошем состоянии, ни армию и так далее. И Советский Союз, который был парией на тот момент, был абсолютно логичным таким партнером для того, чтобы развивать армию и развивать индустрию.
Углубляться в ту историю 30-х годов, просто хочу сказать, все равно, даже при Сталине, да, было сотрудничество с Гитлером, несмотря на всю пропаганду и риторику, но вот такого красно-коричневого интернационала у Иосифа Виссарионовича не было. А Владимира Владимировича есть, так получается, сейчас.
Да, поскольку
как раз единого, да, монолитного.
Во-первых, они, естественно, делают определенные выводы, раз. Во-вторых, Путин мыслит не как государственный, скажем, деятель или какой-то политик, он мыслит как спецслужбист. Это фактически есть спецоперации. Они направлены не на то, что, знаете, как, если, например, дипломаты занимаются тем, что они выстраивают позитивные отношения, углубляют отношения, и так далее, то есть на благо двух государств или региона как такового, то спецслужбы занимаются другим. Они выявляют опасности для себя, с одной стороны, а с другой стороны занимаются подрывной деятельностью в отношении других государств. И, собственно, Путина, вся политика государственной России, она стала подрывной в отношении мира как такового.
То есть, можно сказать, в этом вопросе Путин опередил даже самого Сталина. Я вас, извините, прерываю, напомню, что гость в студии Александр Хара, потому что у нас слушатель дозвонился, набрав номер 0800-300-403 и имеет возможность задать свой вопрос господину Харе. Пожалуйста, добрый день.
Добрый день, Сергей. Киев. Ну, конечно, можно вспомнить известную поговорку известного европейского деятеля о том, что осел, нагруженный двумя мешками золота, возьмет любую крепость. Это по поводу коррупции в Украине. Далее можно вспомнить 7-ю статью закона про освиту, что 6 стран выступили против 7-й этой самой статьи. А дело в другом. Я вхож в финское посольство, там отдел культуры. И вот я спрашиваю, интересно, а как ваше мнение по поводу Путина и по поводу Украины? А, говорит, зачем мы, говорит, будем вас поддерживать? А как это?
Где именно, напомните, я не расслышал. Какому учреждению вам такое сказали?
А это отдел культуры. Вы можете себе представить, чтобы, говорит, президент Финской Республики имел хатинку за картоном? Я говорю, нет. А вот, говорит, ваш, говорит, имеет.
Понятен ваш вопрос, спасибо, Сергей. Ну, Александр, я так понимаю, месседж нашего слушателя, что, мол, Путин, какой бы он коварный ни был, но когда в Украине, по мнению слушателя, процветает коррупция и такое вот то, что происходит, то, собственно, надеяться на долговременную поддержку Запада Киеву не приходится. Вот я так со своей стороны.
Не совсем. Я согласен со слушателем о том, что коррупция это есть зло. Оно является главным внешнеполитическим инструментом Российской Федерации, и оно до сих пор очень сильно влияет и нашу внутреннюю политику. Я абсолютно согласен. И про Хатынку в том числе, это абсолютно адекватная критика. Но с другой стороны, украинское государство это не одно должностное лицо или там десятое. Таких. А украинское государство – это все мы. И если мы даже говорим, вот сейчас очень власть, после того, как мы получили безвиз, она пыталась присвоить себе это, скажем так, достижение. Ну, действительно, определенные вещи были сделаны, и которые гражданское общество не может сделать. Но европейцы абсолютно четко говорили, что заслуга этого гражданского общества, потому что она, начиная с Майдана, революции достоинства, и потом, собственно, потому что на плечах простых людей и происходит то, что как бы отражается агрессия России в Донбассе, в Крыму и так далее, и так далее. И это является благодарностью или, там, скажем, поощрением гражданскому обществу, а не власти, которая себя ведет немножко не очень хорошо. И есть ее за что критиковать. Я абсолютно согласен, что внешним врагом Украины была и будет Российская Федерация, потому что есть консенсус не только Путина и ближайшего окружения, но и больших широких слоев российского населения, что Украина не государство, и вообще, если оно должно существовать, то только как часть...
Александр, я вас... Сейчас, смотрите, некоторые социологи, которые еще там остались в России, так называемые независимые, говорят, что вот эти пресловутые 86% поддержки Путина, ну, опять же, может быть, там и не 86, а меньше. В любом случае, поддержка Путина, какой бы она большой ни была, сейчас в России является меньшей, чем поддержка Крым наша. Крымнашисты могут Путина не любить, но... Это святое.
Получается, то есть, грубо говоря, они поддерживают эту фашистскую идеологию. Почему фашистскую идеологию? Поскольку именно, я имею в виду, не косвенно это называют так, а господин Муссолини говорил о том, что все в государстве, ничего вне государства, и в России так оно и есть. Нет ни свободных медиа, ни правительственных организаций, и гражданского общества как такового. Оно или выдавливается, или под пятой находится. Вот. И поэтому это абсолютно показывает, что Россия будет агрессивной. И даже если завтра вместо Путина будет мистер Пупкин. И второй момент. То есть, первое, как бы Россия агрессивное государство, она будет нам врагом в ближайшее время 100%. И второй главный враг украинского общества, это, собственно, слабость этих элит, наших элит политических, которые коррумпированные, которые не понимают тех вызовов, которые стоят перед украинским, Украиной как таковой, как украинским государством. И их слабость используется российской системой, спецслужбами и политической машиной для того, чтобы подрывать нашу государственность. Поэтому у нас как бы враг двулик в этом смысле. Наша слабость – это коррумпированность, это не, скажем так, не установившиеся демократические институты, достаточно маленькое гражданское общество. Его было достаточно, чтобы свершилась революция или, по крайней мере, те процессы, которые были запущены на Майдане. Но его недостаточно для того, чтобы воровитую власть наказывать, чтобы ее ставить на место, чтобы ее контролировать, и чтобы она выполняла те обещания, которые давала, когда, значит, мы голосовали за те или иные политические партии, ну и, соответственно, за президента.
Вот еще один слушатель или слушательница набрали номер нашего телефона прямого эфира 0800-300-403 и тоже имеет возможность прямо сейчас задать свой вопрос господину Харе, нашему гостю. Добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте, можно говорить?
Пожалуйста, да, только представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянска.
Очень приятно, пожалуйста.
Я считаю, что здесь говорилось о красно-коричневом интернационале. Я считаю, давно тоже пришел к выводу, что в мире существует некий, причем это во многих странах на самом деле, очень во многих, в большинстве стран, есть некий, я бы сказал, реакционный интернационал или консервативный интернационал. Просто почему это происходит, это требует на самом деле осмысления.
Сергей, кто представители этого интернационала, на ваш взгляд?
Считать либеральными по своей системе. В остальных же странах практически и идет наступление на либерализм, на либеральные ценности. Он идет практически повсеместно, в том числе в США, кстати.
Ну кто, вот на ваш взгляд?
Ну,
вот
а
кто?
Что касается вот, отношений наших с Россией, видите ли, здесь то же самое. В России практически правоконсервативная идеология. У нас своя, но тоже правоконсервативная. Помириться они никогда не могут.
То есть вы считаете, у Путина есть все-таки идеология? Господин Хара категорически с этим не согласен. Алло?
Я считаю, что у него правоконсервативная идеология.
Ага, ну, ваше право. Спасибо за участие в нашем эфире. Господин Хара, имеете возможность высказать свое?
Да, конечно. Да, если бы у него была правоконсервативная идеология, да, тогда, наверное, бы такого количества убийств, абортов, такое количество всех других социальных зол, которые, ну, собственно, как бы являются визитной карточкой современной России, коррупции и прочее, оно бы не было. Тогда бы, наверное, деньги он прятал и его там, скажем, эти подельники не в западных банках и так далее, да, а развивали бы свое. Тогда бы, наверное, это больше было бы той же самой свободы и демократии. Больше было бы свободных средств массовой информации. Потому что, ну, значит, если раскидать, что такое правое. Между прочим, есть определенное такое замешательство, поскольку, там, например, когда мы говорим о либералах, это совершенно разные понятия для Европы и для Соединенных Штатов. Если правые — это те, кто, по большому счету, за свободу как таковую, и чтобы было меньше государства. Левые, наоборот, вмешательство больше. Государства больше.
Налоги и так далее.
Да, да. Налоги, и, соответственно, иждивенцев и тех, которые как бы нахлебников, да, как бы плодят.
Я рискну такое слово употребить, Александр, тунеядца, я прошу прощения.
Чем левее, тем как бы их таких есть. И вот. И если мы посмотрим на Путина, что происходит, у него смешанная вещь. То есть, вот то, что я сказал, вот этих консервативных ценностей, они не реализованы в политике. Они просто этому противоречат цифры, которые показывают, какие есть социальное зло, какое есть в Российской Федерации. Понятное дело, что он не либерал в этом смысле, хотя вот если с точки зрения вмешательства государства, да. То есть он дошел до тоталитарного фактически государства, поскольку нет, три ветви власти, они в едином порыве. Вот как раз таки последнее судебное решение в Крыму в
отношении
нашего, да, согражданина крымского татарина Умерова, оно просто показывает, что судья принял решение более жесткое, чем просил прокурор. Да, то есть, как бы, понятное дело, что это показательный суд над человеком, который ничего плохого не сделал, не нарушил никакого закона, и его показательно судят. То есть, это показатель, что из ФСБ был куратор, который сказал, какой должен быть срок, это надо было сделать. То есть, нет судебной ветви власти. Парламент в едином порыве и стремительным домкратом голосует за то, что критикует там периодически, особенно Зюганова и тот же самый Владимир Вольфович, да. Они критикуют
уже Путина, 25
но
лет критикуют.
Очень все, да, так синхронно жмут власть. На кнопочки жмут они синхронно и так далее. То есть, получается, и парламента нет как такового. Гражданское общество или оно...
И даже не самодержавие, при всем этом, сейчас в России, да, не назовешь. То есть, я прошу прощения, что я перерываю, потому что у нас еще один звонок, а у нас 5 минут осталось еще эфира примерно. Итак, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый
я
день.
Скажите, пожалуйста, а вот эти вот западные, левые, правые, вы знаете, вам... ухо не режет, когда говорят, там, допустим, в Австрии победил пророссийский, австрийский националист, там, или еще где-то. Ну как националист может быть пророссийским, учитывая то количество национальностей в России, причем там явно не истинные арийцы, то их пору назвать интернационалистами. Опять же, левые западноевропейские, они берут чуть ли не свое знамя Путина, так левые с такими, как Путин, должны бороться, по идее. Вообще такой идиотизм идет в мире, гибридность, ну, буквально шизофрения. Так, Путин и левые вообще, он же буржуа, он же там мафиози, он же там, ну, диктатор, богач.
Спасибо большое. Я, кстати, осмелюсь уточнить мнение, я так понимаю, более чем вопрос нашей слушательницы, уважаемой. Александр, вот действительно, ну, конечно, продажность западных элит, вот Борис Райтшустер, может, вы знаете, большой знаток России, был кором в Москве известного немецкого издания «Фокус», написал книгу о Путине, у него никакой путинофилии нет, в отличие от многих немецких политиков и обозревателей. Он говорит, настолько продажная элита, я цитирую Райтшустера, это не мое мнение, что просто ему стыдно. Вот я цитирую господина Райтшустера. Но с другой стороны, как вы считаете, вот эти все ультраправые, ультралевые политики, понятно, цель у них не просто ж карман набить, как большинство, к сожалению, украинских политиков, а прийти к власти. Может, они просто используют Путина, и придя к власти, не дай бог это произойдет, они будут антироссийскими политиками. Вот, ну, Ленин же использовал Германию, вот мы события прошлого века. А потом кто победил? Германия-то во время Первой мировой войны, или Владимир Ильич. Понимаете, кто кого использует. Березовский хотел использовать Басаева, Басаев думал, что он Березовского использует в конце 90-х, выиграл тогда Путин. Все сложно в этом мире.
Ну, безусловно, просто политика — это не точка какая-то, не какое-то состояние, это процесс. И поэтому, естественно, если, например, смотреть как бы в интересные случаи в истории, то я согласен, как бы, то те же самые, значит, Афганистан, Советский Союз воевал там с маджахедами, которые потом, они поддерживались Соединенными Штатами, а потом они в конечном итоге ударили по Соединенным Штатам. То есть, как бы есть такая вещь абсолютно, поскольку нельзя, природа не любит пустоты. Если ты какую-то деструктивную силу создал и не уничтожил ее потом, как, например, сейчас некоторых боевиков из Донецкой и Луганской так называемых республик там поджаривают в лифтах и так далее. Потому что их нельзя оставлять, они опасный инструмент. И если впускать их назад в Россию... Или,
то есть вы считаете, это делает Россия? Термин поджаривает в лифтах.
Ну, я думаю, это просто были внутренние разборки за те скудные ресурсы, которые там есть, еще можно украсть или выжать на Донбассе, до того, что эти люди начинают быть неконтролируемыми. А по поводу, почему левые верят? Ну, вы знаете, вот, например, большое количество, вот есть такой замечательный, точнее, был замечательный такой человек, Маркус Вольф, который возглавлял разведку, да, внешнюю разведку.
Я прошу прощения, когда известный политик ныне, который тогда был в Дрездене, тот самый господин Путин работал, то говорят некоторые исследователи и бывшие КГБисты, Калугин тот же, что Путин сидел тише воды, ниже травы, хотя он представлял в Дрездене не кого-нибудь, а КГБ, потому что Штази настолько была мощная структура, что КГБ не хотела с ней пересекаться. Ну, это такое лирическое отступление.
Если бы он был бы достойным офицером, то, наверное, после возвращения из Германии его бы повысили. Но его не повысили,
да.
Поэтому...
Но я отвлекся, извините. Показатель. Итак, Маркус Вольф.
Вот, так вот, как бы, и он рассказывал, вот у него есть замечательная книга, где он написал свои, то есть, мемуары о его детстве. Его отец, он еврей, его отец коммунист. Естественно, он бежал от нацистов куда? В Советскую Россию, коммунистическую, строить будущее. И потом Маркус рассказывал, как пропадали отцы. Вот тут просто дом без отцов. Там в одном доме сконцентрированы были немецкие коммунисты. И они понимали, что происходит, но верили в лучшее. Потом следующее, например, когда некоторая информация про Голодомор в Украине просочилась на Запад, но коммунисты в это не верили, ну как же ж такое государство, которое построено
против богатых? То есть сейчас это то же самое, Александр?
Естественно, потому что...
Меня обманывать не надо, я сам обманываться рад.
Критическое мышление – это вещь, которая, к сожалению, Запад отчасти утратил, да, вот взять сытость, возможно, можно еще что-то такое, плюс, естественно, что новые средства одурманивания есть, интернет у всех есть, вот сейчас разбирается Facebook с тем, как русские платили деньги для того, чтобы участвовать и влиять на мнение в Соединенных Штатах на выборах.
Хотя Трамп это отрицает. Александр, я просто вот уже сейчас меня начнут ругать, уже начинают ругать режиссеры. Нет, не слушателя. Вот на сам, вот в конце нашего разговора, подытожу. Вы уже сами не раз делали эту ретроспективу, 30-е годы, Германия, Европа, собственно, 30-х годов прошлого века. Помним, Чемберлен, Мюнхен. Чемберлен вернулся в Лондон. Я привез вам мир. И прошло буквально сколько времени?
На достойных условиях.
На достойных условиях, да. Сейчас это все повторяется не в отношении Чехословакии, а Украины со стороны Запада. Вот так, чтобы забыть эти проблемы Донбасса-Крыма на тех или иных условиях, грубо говоря, слить Украину. Или это уже исключено?
Ну, вы знаете, это зависит прежде всего от нас, поскольку если, например, сейчас новая старая инициатива миротворческая, и она есть определенные опасности в ней, и если, например, украинская сторона не будет более активной показывать те вещи, которые нельзя нам приходить, то тогда мы можем себя сами сдать. Такого давления и американцы увидели, прежде всего американцы, поскольку, несмотря на то, что они не являются частью формального процесса, то есть нормандской четверки, они являются, скажем так, теми, кто организовывает этот процесс и помогает ему. Без Украины навязать украинскому народу, я не говорю про президента Порошенко или там какую-то группу официальных лиц, невозможно ничего. Они это увидели.
И Запад с этим должен считаться.
Позапрошлом году, вспомните, когда Виктория Нуланд была в Киеве и пытались надавить, чтобы изменить конституцию, вот согласно так называемым Минским соглашениям.
Ван Мореля вспомним.
Да.
Был он все-таки.
И потом что произошло? Произошла беда. Да, в которой виновата в большей мере власть, поскольку организовала
киевская.
Ну, киевская, украинская,
украинская.
Мы не будем использовать.
Не будем, российскую, да, особенно в этом эфире. Да,
законная, да, легитимная власть, которая иногда не прислушивается к мнению и своего народа, и потом получает, значит, палкой назад. Так вот, собственно, как бы это был показатель. И потом американцы не понимали, как такое могло произойти. Было несколько делегаций, приезжали, чтобы узнать, а какое же действительно мнение у экспертов.
Значит, должна заканчивать,
Александр. И так далее.
Запад убедился, что без Украины ее судьбу, Украины, уже невозможно решить. Да, так вы считаете?
Абсолютно. И если мы будем вести себя разумно и показывать, что у нас есть определенная стратегия и определенные позиции, которые мы не сдаем, никто нам это не навяжет.
Александр, это будет ответ, наш ответ Украины, в смысле Чемберленом нынешним. Кстати, насчет миротворцев. Каким образом миротворцы ООН могут восстановить целостность Украины? Об этом будет идти речь в нашем медиа-обзоре. Но я благодарю Александру
Харя. Спасибо за приглашение.
Ключевым вопросом о целесообразности введения миротворческого контингента ООН на временно неконтролируемые территории Луганской и Донецкой областей станет официальный статус России в этом конфликте. Это утверждают эксперты издания «Остров». По их мнению, если Украина официально объявит Россию оккупантом и инициирует такую же процедуру в Совете Безопасности ООН, миротворческая миссия сможет восстановить территориальную целостность Украины. А если у власти не хватит на это политической воли, то миротворцы ООН фактически легализуют ЛДНР. Решение вопроса о будущем Донбасса зависит именно от Украины, украинского парламента и украинского президента. Вопрос миротворцев является вторичным. Это лишь инструмент, отмечают эксперты. Информационное пространство Украины недавно взорвала потрясающая во всех смыслах новость. Одиозный мэр Славянска Неля Штепа, в течение 3 лет пребывавшая под стражей по обвинению в пособничестве сепаратистам, была отпущена под домашний арест. Об этом пишет «Восточный фарватер». Издание отмечает, что само по себе данное событие уже свидетельствует о том, что в Украине до сих пор не сложились эффективные механизмы обеспечения расследования и наказания тех, кто весной 2014 года не просто встречал русскую весну, но и оказывал ей содействие. И речь идет не только о судебном преследовании. Многие из тех, кто надеялся на русские пенсии и зарплаты, сегодня продолжают сидеть на руководящих должностях, управляя украинским Донбассом, утверждают авторы. Государство не просто не может осудить их, но и даже уволить с работы. Венгрию, Польшу и Румынию в Киеве за последние годы часто густо называли союзниками или друзьями Украины, как, впрочем, и другие страны. Венгрия действительно много сделала для сближения Украины и ЕС. Но сегодняшний демарш показал, что тем самым она преследовала в первую очередь свои цели. И позиция Будапешта не уникальна, об этом пишет интернет-издание «Хвыля». Издание утверждает, кризис наглядно демонстрирует то, что каждый политик в первую очередь является патриотом своей страны, преследует свои национальные интересы. Если же он вместо мысли о пользе Венгрии, Польши, Германии и США сутками думает о пользе Украины, то он просто предатель. Устоявшиеся демократии потому и называются устоявшимися, что предатели во власть не попадают. Эксперты издания «Апостроф» рассматривают 3 основные версии взрывов на военном складе в Винницкой области. Первая – халатность, потому как не принимаются никакие меры по недопущению подобных случаев. Вторая версия – все украдено до нас, то есть заметание следов, потому что с этих арсеналов поставлялись боеприпасы в зону АТО. И вполне возможно из-за того, что вспыхнул скандал, что Украину якобы поймали на участии на черном рынке. Это очень серьезно. И третья версия – все повторяется один в один, как в Балаклее. Там отчет никто так и не увидел, потому что там, как говорится, щуку бросили в реку, чтобы утопить. Безнаказанность продолжает беззаконие. И это яркий пример именно безнаказанности. Никто не понес ответственности за Сватова, никто не понес ответственности за Балаклею.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. Мы, конечно же, не только вот здесь, в Киеве, так сказать, прохлаждаемся и выходим в эфир. Вчера радио «Донбасс Реалии» было на выезде, не где-нибудь, а в Мариуполе. Удалось пообщаться с общественными деятелями, представителями местной власти, правоохранительных органов, волонтерами, местными депутатами. Предлагаем вашему вниманию фрагмент разговора.
Почему Мариуполь не областной центр, вас спрашивают наши зрители. Может быть, кто-то скажет об этом, да? Все-таки самый крупный город.
Логистически, национально брать, то нам бы очень всем бы здесь присутствующим хотелось стать столицей Приазовья, да? Ну, я думаю, что если
не Донбасс.
Ставить эмоции... Нет, Приазовье. Мариуполь не Донбасс, Мариуполь Приазовье. Вот. Но если отставить эмоции, то я бы сказала так, что если мы сейчас... начнем делить и делать из нашего города столицу, то мы на ментальном уровне признаем, что Донецк – это не Украина. Вот для меня это так. Я для себя такой ответ нашла. И плюс ко всему... если
ну, Краматорск же делает столицу.
Почему? Ну, чем Краматорск столичнее, чем Мариуполь? Я думаю, что здесь сейчас никакой дележки нет в этом плане. И если совсем эмоции отставить еще дальше, давайте возьмем логистику. Вы меня извините. То, что у нас происходит не как гражданину, здесь просто как жителю очень сложно, да, добраться куда-то. Если здесь делать столицу, я не знаю, как здесь будут все административные органы. Просто, да, будет лучше.
Полную версию выездного эфира радио «Донбасс Реалии» смотрите и слушайте на канале «Радио Свобода Онлайн», а также в радиоэфире в ближайшее время.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Продолжаем программу. Оборонный проект «Стена», утонувший, по мнению расследователей, в коррупционных скандалах, далеко от завершения, и Украина начала отгораживаться от России стеной еще 3 года назад, даже больше. И журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» решили выяснить, что же сейчас происходит на границе. И отправились туда, где все еще продолжается громкое строительство, по крайней мере, на словах продолжается. Что же там удалось увидеть в специальном репортаже?
Свою инспекцию «Донбасс Реалии» начинают с пограничного отдела Тополи в Харьковской области. Участок хоть и образцово-показательный, но начальник отдела Андрей Дикий сразу просит не называть сооружение стеной, ведь на самом деле ее здесь нет и не будет.
В инженерном отношении оно обладнано парканом, який в свою чергу зверху натянутий колючий дріт. Далі вже пішла контрольно-слідова смуга, рокатна дорога, по якій рухається техніка та прикордонний наряд. Ну і далі вал і протитанковий рів.
Все вместе более 30 метрів в ширину. Іменно эта полоска землі сейчас розділяє Росію і Україну. Тут і старі методи охрани, патрулі з собаками, і нові – наблюдательні вишки. Оптика, встановлена на кожній з них, покриває територію на кілька кілометрів вокруг.
Сейчас мы находимся в центре управления. Именно сюда стекается вся информация с границы. Картинка с камер, установленных на вышках, вводится на эти большие мониторы, которые постоянно мониторят операторы. Таким образом, достаточно одного человека, чтобы контролировать территорию в десятки километров.
Благодаря тепловизионным камерам наблюдение ведется круглосуточно и не только за украинской территорией.
Мы можем подивитися российский пункт пропуска, то есть можем наблюдать за підлеглою территорией, а також найбільш загрозливими напрямками.
Но стройка остановилась. Пограничники объясняют, закончились бюджетные деньги. Граница в районе отдела Тополи перекрыта на 70%. Но даже о такой цифре в соседней области могут только мечтать.
Сейчас мы находимся на стыке двух областей, Харьковской и Луганской. Именно здесь начинается еще один участок так называемого проекта «Стена». Работы начали в середине 2016-го, поэтому основная часть еще впереди. К примеру, заградительного забора успели установить только 3,5 километра.
Всего российско-украинская граница – это более 2000 километров суши и морского побережья. Строительство так называемой «стены» сейчас продолжается в 5 областях. Бюджет – 4 миллиарда гривен. Из этой суммы пока выделили 700 миллионов. Поэтому, как утверждают пограничники, проект реализован всего лишь на 15%. Андрис живет в 3 километрах от латвийско-российской границы. Здесь тоже появилась своя стена. Но у Андриса серьезные сомнения, станет ли она преградой для тех, кто хочет проникнуть сюда со стороны России.
Но это же забор, а эти беженцы, они же сами не идут, их же везут, а те, кто привозят, они знают, где и что, у них инструменты и все с собой.
Но латвийские пограничники результат гарантируют.
Этот забор установлен 2 года назад, и, насколько мне известно, нигде не было случаев незаконных пересечений государственной границы.
Латвийская стена, на первый взгляд, мало чем отличается от украинской. Тут те же забор, проволока, камеры, контрольная полоса.
Я думаю, через верх не полезут. Единственное, можно лопатой копать песок как-то снизу, можно ножницами резать, но это опять-таки время. Они тут немного задержатся, и это даст возможность их своевременно задержать.
Латвийскую стену возводят строго по графику. Тут каждое евро на учете.
Общая стоимость постройки пограничной полосы вдоль всей границы Латвии и России составляет 21 миллион евро. Строительство планируется завершить до 2019 года.
А вот в Украине не сходятся ни со сроками, ни с деньгами.
В зв'язку з недостатнім фінансуванням терміни вже довелося переглянути. На даний момент це 2020 рік, хоча я не виключаю, що доведеться ще переглядати ці терміни.
Но задержки с госфинансированием не единственная причина, по которой украинская стена превратилась в долгострой. В Национальном антикоррупционном бюро заявляют о миллионных хищениях во время стройки.
Растрата відбувалася шляхом завищення обсягів фактично виконаних робіт. Детективи безпосередньо виїжджали, пішки проходили значні ділянки, десятки кілометрів вздовж кордону, робили виміри, бачили, що в документах зазначені певні роботи, але вони фактично не виконувалися або виконувалися не тим способом, як це зазначено в документах.
Детективы насчитали, бюджетная дыра в оборонной стене поглотила 16 миллионов гривен. Коррупция победила качество.
Подекуди було відсутнє бетонування опор так званої стіни. Навіть встановлювалися випадки, коли внаслідок неналежного закріплення паркану мешканці прилеглих до кордону селищ здійснювали розкрадання частин цих споруд.
По ділу скандальної стройки задержали уже 7 фігурантів. Серед них сотрудники погранслужби, подрядчики і посередник. Детективи утверждають, найдений організатор преступної схеми, начальник управління строїтельства Госпогранслужби України Олександр Атаманюк.
Саме він визначав, хто з генеральних підрядників буде залучений до робіт, частково субпідрядників, які брали участь в конвертації безготівкових коштів в готівку, і подальшому є саме ті кошти, які розподілялися серед учасників злочинної змови.
Сам же пограничник свою вину не признає.
Ні в яких пунктах підозрюваних моїх обов'язків взагалі немає. Я, як посадова особа, не маю можливості міряти об'єми робіт. Я не підписую договори, я не підписую платіжні доручення, які йдуть на розрахунки з виконавцями.
Впрочем, доводи Атаманюка на суддю не подействовали. Пограничника оставили під стражей як мінімум до октября. А тем временем о расследовании хищений на границе заявили и в Генпрокуратуре. Ведомство пока не раскрывает деталей дела, но сумма украденного на долгострое, по их данным, уже достигла 100 миллионов гривен. Левкостек, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Сама подумай, як би я відмовився від твоїх листів? Ти ж розумієш, що я від тебе хотів. Я хотів, щоб все було так, як хотіла ти. Тому доведеться далі писати всі ці листи, доведеться змиритися з тим, що все мене, доведеться не говорити про важливе та головне. Доведеться боятись свободи, триматися меж. Щастя не оминеш. Щастя не оминеш.
Сергій Жадан, тому що ніколи тебе не вирвеш. Запомни эту страницу.
Ну а как итог нашего сегодняшнего выпуска, как обычно, в студии с новостями мой коллега Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. В частности, Порошенко и Меркель скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории неподконтрольной части Донбасса и неконтролируемом участке российско-украинской границы. Кроме того, Петр Порошенко отметил необходимость немедленных шагов для недопущения исполнения так называемого приговора против одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова. В городах Донецкой области заступили на службу новосозданные группы реагирования полиции. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в области. Это новое подразделение появилось в рамках реформирования ведомства в целом. Теперь более 600 полицейских в составе мобильных нарядов будут обеспечивать правопорядок и заботиться о безопасности на дорогах Донеччины, там, где нет патрульной полиции. Спектр задач новых групп – самые разнообразные: реагирование на вызов граждан, будь то найденный опасный предмет или семейный скандал, обеспечение безопасности дорожного движения, общественная безопасность, профилактические мероприятия и прочее. Система централизованного наружного видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный поселок» заработала на территории поселка Марковка, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области. На центральных улицах Марковки установлены 6 камер наружного видеонаблюдения. Они работают круглосуточно и фиксируют события, происходящие на улицах и в местах массового скопления людей. За ситуацией в городе круглосуточно наблюдают полицейские. На данный момент проводятся монтажные работы по установке еще более 10 видеокамер на улицах населенного пункта. Киевская «Динамо» и Луганская «Заря» проведут сегодня поединки второго тура группового турнира футбольной лиги Европы. Команда Александра Хацкевича сыграет в Белграде против «Партизана». Поединок начнется в 22:05 и будет проходить при пустых трибунах. УЕФА наказал сербский клуб за поведение болельщиков в предыдущих международных матчах. Луганская «Заря», которая в первом туре во Львове проиграла шведскому «Остерсунде», сыграет в Испании против «Атлетика». Матч в Бильбао начнется в 20 часов по киевскому времени. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 29 сентября, на Луганщине и Донеччине ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. И не забудьте, что вы имеете возможность писать нам, не только слушать нас, а писать вы можете по обычной почте 01001 Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».